На следующий день сержант Колон не явился на службу. Миссис Колон прислала мальчишку с запиской, и как только сама вернулась с работы. Надо сказать, семейная жизнь Колонов была долгой и счастливой именно потому, что они старались как можно реже встречаться. Супруги договорились, что он работает в ночную смену, когда она в дневную, и наоборот. Оба сошлись на том, что иначе их жизнь утратила бы романтику. В том, что Фред Колон сидел дома, не было вообще ничего романтического. И после того, как миссис Колон закончила мести пол и стирать, протерла все поверхности и потратила определенное время на выколачивание кусков грязи из преддверного коврика, она поспешила в псевдополис-ярд, заглянув по дороге к своей подруге Милдред, которая надумала продавать миленький фарфоровый кувшин с тазиком. Когда она, наконец, добралась до участка, то объяснила, что Фреду ужасно нехорошо. Он потеет, как лошадь, и все время что-то лепечет о кроликах. Расследовать это дело отправили сержанта Пападополу. По возвращении она решительно направилась по лестнице в кабинет Ваймса, который нынче занимал капитан Моркоу. То, что теперь он занимал этот кабинет, можно было сказать не только потому, что он сидел в кресле за столом. Это, конечно, весьма призрачный намек. Но еще и потому, что вся бумажная документация была оформлена и согласована. Подход капитана к делопроизводству неизменно согревал душу Аха Пессималя, маленького человечка с сердцем льва и физической силой котенка, обладавшего такой внешностью, характером и манерами, что даже самый отпетый счетовод сказал бы о нем: «Только посмотрите на него, ну чем не типичный бухгалтер, а?» Но львиное сердце Аха Пессималя не обращало на это внимания. Он был секретным оружием стража. Не было в городе счетовода, который обрадовался бы визиту Аха Пессималя, разве что совесть этого самого счетовода была кристально чиста, хотя в основном это можно было исключить, поскольку достойный сын мистера и миссис Пессималь мог отследить ошибку на всем пути от бухгалтерской книги до подвала, где была спрятана настоящая бухгалтерия. И все, чего просил за свою гениальность инспектор Аха Пессималь, тщательно рассчитанное жалование и возможность время от времени ходить на уличное дежурство вместе с настоящим полицейским, помахивая дубинкой и свирепо поглядывая на троллей. Моркоу откинулся на спинку стула. — И как себя чувствует Фред, Нюня?
— Ничего такого особенного я не увидела, правда.
Получилось достаточно большое «М», Нюня. Вся беда в том, что у капитана Моркоу было такое дружелюбное, честное и открытое лицо, что тебе сразу хотелось все ему рассказать. Дело усугублялось еще и тем, что Нюня неровно дышала к капитану. Хоть он и был не свободен, он, ко всему прочему, был гномом. Ну, технически он им был, а ты не можешь ничего поделать со своими грезами.
Ну...
Неохотно начала она. Капитан подался вперед. — Да, Нюня.
Она сдалась. — Ну, сэр, это Агуш. Вы же родом с Меднолобой. Вам там приходилось встречаться с гоблинами?
— Нет, но я знаю, что Агуш — это их религия. Назовем это так. Нюня Пападополу тряхнула головой, пытаясь избавиться от навязчивых мыслей о том, какую роль в отношениях может сыграть достаточно высокий табурет, и, убеждая себя, что сержант Золотобой из участка в сестрах Долли, ловил ее взгляд всякий раз, когда она между делом пыталась поймать его взгляд, если они встречались в патруле. И стал бы действительно хорошим уловом, если бы она набралась храбрости спросить его, мужчина ли он. Строго говоря, половая принадлежность любого отдельно взятого гнома оставалась тайной между ним или же ней, и его или же ее матерью, пока они не решали рассказать об этом кому-то еще, хотя обычно можно выяснить это, вполне наблюдая за гномами и заметив, что кое-кто из них предпочитает херес или легкое белое вино, к сожалению, это не всегда срабатывает с гномами-полицейскими. Потому что, как и все полицейские, повсюду они пьют что-то достаточно крепкое, чтобы забыть, с чем им пришлось столкнуться за день. Нюня сказала:
«Агуш — это не религия, это суеверие. Гоблины не верят в такка».
Согласно гномскому преданию, вселенную начертал к жизни так, который также начертал и сами предания. Для гномов все начертанное священно.
«Не верят в так, сэр, они дикари-падальщики, но...»
Она снова заколебалась.
«Однажды мне кое-что рассказали, и это невероятно, но они иногда едят собственных младенцев, сэр. Или, по крайней мере, мать может съесть свое дитя, свое новорожденное дитя, если свирепствует голод. Вы можете в это поверить?»
Моркоу так и застыл с открытым ртом, и тут тонкий голос произнес.
«Думаю, я могу, сержант. Извините, что вмешиваюсь».
Аха Писсималь с вызовом посмотрел на выражение их лиц и попытался расправить плечи.
«Это вопрос логики, понимаете? Нет еды, но мать, как бы то ни было, может выжить, употребив в пищу свое дитя, тогда как, если вся пища будет исчерпана, ребенок умрет. По сути, дитя мертво, как только постулируется проблема. Мать, с другой стороны, может, совершив это, выжить и продержаться достаточно долго, пока еда не будет найдена, и не станет доступна, и с течением времени она сможет родить еще одного ребенка.
«Знаете, вы рассуждаете очень по-бухгалтерски», — воскликнула Нюня.
Аха Писсималь и бровью не повел.
«Благодарю вас, сержант Пападополо. Я считаю это комплиментом, потому что логика безупречна. И это то, что известно как ужасная алгебра необходимости. Я хорошо разбираюсь в логистике ситуаций выживания».
Стул скрипнул под капитаном Моркоу. «Не хочу никого обидеть, инспектор Писсималь, но могу я спросить, какие такие ситуации выживания возникают при изучении двойной бухгалтерии?»
Аха Писсималь вздохнул.
«Когда приближается конец финансового года, это дело становится довольно опасным, капитан. Впрочем, я понимаю ваше недоумение и хочу объяснить. Поймите. Я уверен, что прочел все до единого мемуары, каждый справочник, судовой журнал и каждое сообщение в бутылке. Имеются в виду, конечно, те сообщения, что были извлечены из бутылок, которые доступны в настоящее время. И могу вас заверить, вы поразитесь, какие ужасные решения приходилось порой принимать группе людей, чтобы, если не все, то хотя бы некоторые из них могли выжить. Классический пример – моряки, дрейфующие на шлюпке в океане, где помощь крайне маловероятна. Как правило, процедура заключается в поедании ног друг друга, хотя, рано или поздно, запас ног имеет обыкновение иссякать, если можно так выразиться. И тогда возникает вопрос – кто должен умереть, чтобы кто-то другой выжил? Ужасная алгебра, капитан».
Только теперь Аха Писсималь покраснел.
«Простите меня, да, я человек маленький, слабый, но я собрал огромную библиотеку. Я мечтаю о приключениях в опасных местах».
«Пожалуй, вам стоит прогуляться в тени, инспектор», — сказал Моркоу. «Мечты как рукой снимет. Продолжай, Нюня».
Нюня Пападополу передернула плечами. «Но есть собственных детей, это как-то неправильно, да?»
«Видите ли, сержант», — сказал Аха Писсималь. «Я читал о таких вещах, и если вопрос стоит так, либо умрут и мать, и дитя, либо умрет дитя, а мать, возможно, выживет, то в итоге может оказаться, что ее решение правильное». В книге «Пир червей» полковник Ф. Дж. Мессинг упоминает об этом в связи с гоблинами. И, по-видимому, согласно мировоззрению гоблинов, съеденный ребенок, который явно вышел из чрева матери, был возвращен туда, откуда явился, и тщательно возродится в будущем при более благоприятных обстоятельствах. И, стало быть, никакого реального вреда нет. Вы можете сказать, что это мнение не выдерживает никакой критики. Но когда вы сталкиваетесь лицом к лицу с ужасной алгеброй, мир становится иным.
Повисла тишина, пока все постигали эту страшную истину. Моркоу сказал, «Знаешь, Нюня, это как в уличной драке. Иногда становится так горячо, что ты понимаешь, или ты, или они. Вот тогда-то и возникает эта алгебра».
«Похоже, Фред не знает, где он находится», — сказала Нюня. «Температуры у него не было, и в спальне не особенно тепло, но он ведет себя так, словно ему очень жарко. И не выпускает из рук треклятый горшочек. Орет на всех, кто пытается к нему приблизиться. Вообще-то он даже на меня наорал. А еще у него голос изменился, будто он камнями горло полоскал. Я поговорила с проницаем Стивенсом из университета, но у них, похоже, нет никого, кто хоть что-нибудь знал бы о гоблинах.
Капитан Моркоу вскинул брови. Да неужто? Я точно знаю, что у них имеется профессор пыли, разнообразных частиц и волокон. А ты говоришь мне, что у них нет эксперта по целому виду говорящих гуманоидов?
Примерно так, сэр. Все, что мы смогли найти, это сообщение о том, какие они надоедливые пакостники и тому подобное.
Никто не знает о гоблинах. Я имею в виду, не знает того, что стоило бы знать.
Ахапи Семаль на полном серьезе отдал честь. Гарри Король знает, капитан. Вниз по реке обитает колония гоблинов, хотя в городе они стараются не показываться. Если помните, лорд Ветинари любезно попросил откомандировать меня в налоговую инспекцию, чтобы я просмотрел декларации мистера Короля, поскольку все остальные налоговые инспектора боялись ступить на территорию его владений. Лично я не боялся, — гордо сказал Ахапи Семаль, — поскольку меня защищает значок и верховенство закона. Гарри Король может вытолкать в зашей налогового инспектора, но он достаточно сообразителен, чтобы не пытаться проделать это с кем-то из людей командора Ваймса ни в коем случае.
Сиянием, исходящим от гордого лица Ахапи Семаля, можно было осветить целый город. И он попытался выпятить свою обычно впалую грудь. Она надулась еще чуточку, когда Моркоу сказал: «Славная работа, инспектор! Конечно, вы суровый человек с дымящимися счетами. Думаю, завтра с утра я первым делом навещу нашего старого приятеля Гарри».